Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 2 июля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Бывший худруг МХАТа Татьяна Доронина обратилась к президенту с просьбой помочь сохранить театр. И для этого просит уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова. Цитата из послания, которое разошлось по интернету. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя, от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний». Пишет Доронина, который сейчас занимает пост президента театра. Ее представители подтвердили РБК, что письмо подлинное. Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Текст появился в думской электронной базе поздно вечером. Ровно месяц назад глава генштаба Судана заявлял, что страна намерена пересмотреть соглашение с Россией по военно-морской базе на Красном море с выгодой для себя. Однако на прошлой неделе в Москву прилетал министр обороны Судана, встречался с российским коллегой Шойгу и говорил, что его страна намерена развивать отношения с Россией. Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом, заявил РИА Новости директор Института иммунологии ФМБ России Муса Хаитов. По его словам, ученые пока не могут это объяснить, однако данные об этой аномалии появляются с самого начала пандемии, а она длится уже полтора года. Ксения Собчак заявила, что будет судиться с Роскомнадзором, который распорядился ограничить доступ к ее интервью с Андреем Макаревичем в YouTube из-за пропаганды наркотиков. Конечно, никакой пропаганды там не было, просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами. Вот только правила ведения этой войны мне до конца непонятны, пишет телеведущая. Команда Дональда Трампа все-таки запустила собственную социальную сеть. Она называется Getter и уже доступна в магазинах приложений от Google и Apple. Внешне новая платформа очень напоминает Twitter, в котором когда-то любил сидеть экс-президент США и в котором в итоге был пожизненно заблокирован.
Первым делом.
К основным темам начнем с громкой истории, которая случилась вчера и которая в заголовках выглядела примерно так. В Тамбовской области неизвестные с ножом напали на экоактивиста, пытавшегося пожаловаться Путину на планы властей построить огромный мусорный полигон. Группа ВКонтакте под названием «Сосновка не помойка» сообщала, активиста Романа Герасимова пытались убить и нанесли ему 3 ножевых ранения в область сердца, в живот и в ногу. На самом деле ситуация несколько более сложная, чем кажется на первый взгляд. Роман Герасимов действительно вчера пережил нападение и действительно борется с мусорным полигоном, который собирается строить в Сосновском районе Тамбовская сетевая компания, сокращенно ТСК, которая принадлежит частично местным властям, а частично физлицам. Но в ТСК Герасимову желают скорейшего выздоровления и напоминают про не самый известный про активиста факт. У него самого мусорный бизнес, и его структуры ранее проиграли борьбу за право стать региональным оператором, как раз ТСК, говорит представитель Тамбовской сетевой компании Элеонора Соса.
Роман Герасимов – учредитель ООО «Технопарк», в собственности которого находятся 4 мусорных полигона в Тамбовской области. Все эти полигоны эксплуатируются ООО «КАМЭК». Один из крупнейших полигонов ООО «КАМЭК» находится в Тамбовском районе и уже более 2 лет работает с превышением проектной вместимости. Если экотехнопарк будет построен, то наши конкуренты просто потеряют свою прибыль. Несмотря на то, что проект признан приоритетным для региона, его высоко оценили эксперты федерального уровня, в том числе российского экологического оператора и ассоциации «Чистая страна». В регионе создается искусственная напряженность и негатив вокруг этого объекта.
Сам Роман Герасимов, когда отошел от наркоза после операции, в беседе с Business FM отрицать наличие собственного мусорного бизнеса не стал. Но говорит, что проект ТСК ему не помешает. Также он заявляет, что вообще не против мусорного полигона, но вообще-то лучше бы построить его в другом месте.
Те объекты, которые сейчас есть, расположены в неких районных центрах области. Соответственно, они актуальны, они продолжат работу. Тут вообще проблем нет. Поэтому говорить о том, что если построят экотехнопарк, Тамбовская сетевая компания ООО «Технопарк» прекратит свою деятельность, это неправда. Я вот исхожу из того, что этот вопрос не надо переносить в экономическую плоскость. Его нужно все-таки рассматривать с экологической точки зрения. Сейчас я, вот, по крайней мере, как житель этого села, я выступаю не от имени там каких-то организаций, я выступаю от имени жителей, которые меня на 100% поддерживают. Понимаете, они все меня поддерживают абсолютно.
Тут опять придется сделать уточнение. Противники Герасимова допускают, что домик в селе Березовка Роман купил специально, чтобы быть, так сказать, настоящим местным жителем и возмущаться. Герасимов на это отвечает, что дом был куплен в 2015 году как дача, а нынешний конкурент, тамбовская сетевая компания, тогда мусором вообще не занималась. Ну и что касается единодушной поддержки жителей села. Судя по нашим наблюдениям, люди во взглядах на возможное строительство мусорного полигона разделились. Кто-то боится огромной свалки рядом с домом, а кто-то хочет рабочих мест. Комментарий местной жительницы, которая просила не называть ее по имени.
Мнения у всех разные. Кто был против, может быть, уговорили их, я не знаю. Но пока как бы не против.
А вы лично?
Ну, я работаю в такой сфере, что мне против никак нельзя.
В общем, история сложная, да и могла ли она быть иной, если общий объем инвестиций в проект составляет около 2 миллиардов рублей.
Первым делом.
Московские власти не согласились с рестораторами, которые жалуются на потери выручки в 80% после введения в городе на этой неделе правил прохода в заведения общепита по QR-кодам. Вице-мэр Москвы по экономике Владимир Ефимов заявил, что на самом деле, судя по данным ФНС, выручка упала всего на 15-20%, а бизнесмены, которые говорили про 80%, пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением. Не согласен с такой точкой зрения основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов. Налоговая, конечно, видит все, да не все. Для нее ресторан – это и дорогие заведения, которые действительно пустуют, и дешевый фастфуд, у которого с выручкой все в порядке, возле таких кафе очереди, чтобы купить на вынос. А есть еще немало супермаркетов с небольшими кафе. У этих магазинов есть ресторанные акведы, которым налоговая определяет профиль бизнеса, продолжает Сергей Миронов.
Есть очень много магазинов, где за столиками едят, потому что это магазин. Ведь так можно отследить, сколько заработало общественное питание. Только по акведам. То есть акведы, и по этим акведам можно посмотреть. Это номер присвоен юридическому лицу. Смотрите его выручку. Очень многие предприятия работают с ресторанными акведами, при этом не являясь ресторанами. И вот эта оценка по акведам, она неверна в принципе. Я думаю, это тоже влияет на среднюю температуру по больнице. Тогда это, в принципе, не ресторанный магазин, просто имеет ресторанный аквед.
Но, кстати, реальную картину по потерям рестораторы все равно увидят только к понедельнику, поскольку основной приток клиентов у заведения обычно приходится на конец недели. А к 15 июля, судя по всему, вторую вакцину уже получат многие москвичи, которые ранее устраивали огромные очереди на прививку, и есть надежда, что после этого рестораторам будет кого принимать.
Первым делом.
Предложенный Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины приняла Верховная Рада. Документ, в котором русские в перечень коренных не попали, не раз критиковал Владимир Путин, а на этой неделе российский президент снова повторил, что считает русских и украинцев одним народом. Впрочем, как замечает Георгий Бофт, не Путин это придумал, данной концепции уже несколько веков.
Первое упоминание идеи триединства русского народа содержится в Киевском синопсисе, авторство которого приписывают архимандриту Киево-Печорской лавры Иннокентию Гизелю. Во всероссийской переписи населения 1897 года была графа «Русские вообще», в которой были объединены великороссы, малороссы и белорусы. И концепция триединого русского народа признавалась в то время всей мировой этнографией. Что касается большевиков, то они, борясь с так называемым великорусским шовинизмом, начали проводить политику усиленной украинизации и белорусизации в двух республиках. Делалось это тогда, в противовес прежде всего Польше, где эти нацменьшинства в межвоенный период всячески угнетались. Но и это еще не все. Если взять за основу генетический анализ и посмотреть на распределение Y-ДНК, передающейся по отцовской линии по всей Европе, то в один народ в широком смысле можно объединить не только русских, украинцев и белорусов, но еще и поляков, чему они наверняка сильно удивятся. Кстати, а что там с белорусами? Владимир Путин, насколько помнится, дословно никогда не говорил о них как о едином народе. 2 года назад он сказал, что русские и белорусы почти один народ. Зато Лукашенко не раз говорил, что русские и белорусы один народ, мы от одного корня выросшие. Правда, он любил добавлять, что сегодня мы живем в разных квартирах. Тут опять же нужна последовательность в плане задаться вопросом, а не пора ли нам уже съехаться?
Георгий Буфт.
Первым делом.
Петербург сегодня примет свой последний матч Евро-2020. Четвертьфинал Швейцария-Испания. С начала первенства прошло уже 3 недели, и в северной столице за это время ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась. 11 июня в городе фиксировали 863 случая заражения. К 1 июля цифра почти удвоилась – 1612 случаев. По летальным исходам все еще более печально. Было 45, стало 115. Тем не менее, зрители на «Газпром-арене» будут, говорит корреспондент «Спортэкспресса» Севастьян Терлецкий.
Перед чемпионатом Европы у УЕФА было жесткое требование, чтобы болельщиков пустили на стадион. Из-за этого, например, Дублин, он не смог дать гарантии, что они смогут пустить болельщиков на стадион, и поэтому, например, матчи, которые должны были пройти в Ирландии, перенесли в Питер. Решение о том, сколько болельщиков пустить, принималось местными властями, то есть каждой страны. В России разрешили 50%, например, в Англии 25%, в Будапеште 100%. Почему в Будапеште 100%? Потому что там большая часть населения привита. И, насколько я знаю, когда люди приезжали в Будапешт, им надевали специальный браслет. Но браслет им давали только в случае, если у них либо есть паспорт вакцинации, либо отрицательный тест свежий, либо справка о том, что они недавно переболели.
В Петербурге сегодня ждут несколько сотен фанатов из Испании и 700 болельщиков из Швейцарии. При этом накануне глава Минздрава Альпийской Республики призвал не ехать в Россию тех, кто не привит от коронавируса. И даже если прививка сделана, то можно поехать, но существует определенный риск, нужно быть внимательными, заявил министр. Начало игры Швейцарии и Испании в 19 часов по московскому времени, ну а завтра в Риме пройдет еще один четвертьфинал Украина-Англия, и уже известно, что на него попадут не все фанаты английской сборной. Власти Италии аннулировали британцам все билеты на матч, купленные после 28 июня из соображений профилактики коронавируса. Вчера в Британии зафиксировали 28 тысяч случаев заражения, это новый рекорд с января. Как и в России, болеют в основном индийским штаммом.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, не введут ли в Крыму жесткие ограничения по образцу Кубани, о том, как в Евросоюзе заработала единая система ковид-сертификатов и о том, что ФНС готовит новый режим для малого бизнеса, и там возможны неприятные нюансы. У меня пока все, это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст», наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.